О проблемах осетинского и других языков, находящихся в столь же рискованной ситуации, мы говорим за некруглым столом с социолингвистом, профессором Тбилисского государственного университета Заалом Киквидзе и юго-осетинским блогером Аланом Парастаевым. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Алан, в чем проблема осетинского языка? В чем опасность для языка? Действительно ли есть угроза его существования и его развитию?
Осетинский язык признан Советом ЮНЕСКО вымирающим, к сожалению, и к нему требуется, соответственно, с положением этой организации соответствующие отношения. Если говорить о реальной ситуации, которая сейчас наблюдается в Южной Осетии, да и в Северной тоже, то, конечно, с одной стороны, популяризация языка налицо в данном контексте. Да, молодежь стала даже в соцсетях общаться по-осетински. Сейчас на улицах, особенно в Северной Осетии, наблюдается в этом плане прогресс. На улицах люди стали говорить по-осетински, чего раньше не наблюдалось и над чем часто подтрунивали южные братья. Другое дело, что не происходит изменения в качестве употребительного осетинского языка. То есть он остается на таком бытовом уровне, в котором достаточно большой и, может быть, даже зашкаливающе большой процент употребления русских слов. И, к сожалению, чем дальше, тем больше этот процент. И в этом плане, я думаю, основная задача сегодня языковедов, тех, кто продвигает язык, в том, чтобы именно сделать осетинский язык в хорошем смысле этого слова чистым.
То есть мы говорим о заимствованиях, о засорении, а не о вытеснении.
Как такового вытеснения нету. Другое дело, что мал процент тех людей, которые, скажем, переехали из России за последние годы или жили там какое-то время и потеряли навыки осетинского языка, то приезжая сюда, достаточно малый процент снова учит осетинскому языку.
Зал, как умирают малые языки? Потому что, с одной стороны, есть в Европе небольшие государства, где этим языкам ничего не грозит, в той же Балтии, да? С другой стороны, вот и с осетинским языком, с тюркскими языками на территории России, а есть явные, или черкесскими, есть явные проблемы. В чем объективно и в чем субъективно состоят опасности для таких небольших языков, которые находятся в орбите языков глобальных и крупных?
В первую очередь, когда ЮНЕСКО решает, что тот или иной язык является исчезающим, это не основано на каких-то субъективных факторах, это точная наука. Только политики не используют вот эти категории. Мы, социолингвисты, используем эти категории. Это сфера использования того или иного языка. Несмотря на то, что написано в Конституции или в том или ином нормативном акте, реальная, действительная ситуация всегда показывает, как развивается язык. У ЮНЕСКО есть четырехранговая система. Слава богу, осетинский не на последнем месте, где это очень серьезная ситуация. И когда у языка исчезают вот эти сферы использования, в первую очередь, конечно, в сфере образования, и, а также пресса, а также то, что уже было отвечено моими коллегами, коммуникация между представителями разных поколений, как язык используется в сфере судопроизводства, медиа и так далее.
Алан, в чем вы видите больше опасность? В естественном умирании каких-то языковых коммуникационных функций, в гравитации крупных языков, более крупных языков, которые находятся рядом, английского, русского или грузинского, или в каких-то административных диспропорциях, административном давлении?
Ну, есть, конечно, и первый элемент присутствует в рисках для осетинского языка. Но, по сути, второе, это, в принципе, то, о чем мы сейчас пытаемся говорить в Южной Осетии, за что пытаемся бороться, чтобы осетинский язык был введен в использование в административных, в судопроизводстве, просто чтобы его больше видели, чтобы он стал нужен человеку вот, в практической его жизни. Элемент исчезновения осетинского языка из судопроизводства, ну, в медиа, как бы, более-менее не поддерживается. Есть издания на астинском языке, книги издаются. Но вот из практического использования он уже исчезает.
Алан, это вопрос энтузиазма? Или есть какие-то технологии, какие-то проверенные способы взращивания нового носителя языка?
Ситуация немножко странная. На государственном уровне, на уровне официоза, все это проговаривается, что надо делать, надо возвращать, надо возрождать. Но на практике делается не столько, сколько говорить. Вот в чем проблема.
Давление России, скажем, в Северной Осетии, оно может добить язык? Или это, в общем, не самый существенный фактор?
Тут достаточно интересная ситуация. Давление России и в советское время, в принципе, потому что мы наблюдали, в Северной Осетии не было. Но, тем не менее, там он пропал намного в большей степени, остинский язык употребления, чем, скажем, не то, что в Южной Осетии. В Южной Осетии всегда говорили, и сейчас тоже больше говорят на остинском. Но даже больше, чем во внутренних районах Грузии.
Да, но насколько опасны административные давления со стороны властей той или иной страны? Много говорится сейчас в Северной Осетии о русификации, раньше говорилось о грузинизации. А насколько административное давление вообще способно осложнить жизнь языку? То, что сейчас делает Москва в отношении русского языка и национальных языков?
Да, это, конечно, опасно, потому что если мы возьмем, например, статистику из 7000 языков, которые сейчас насчитываются в мире, только 10% из них будут живы, будут использованы через 100 лет. И не только в Российской Федерации, и также в других частях мира. И несмотря на то, как сильно будет административное давление или нет, в таких ситуациях в больших странах, где есть один доминантный язык. Например, в Южной Осетии по закону государственными языками являются осетинский и русский. Но только это по закону, конечно, большая сфера использования – это насчет русского. В результате вот этого воздействия вот эти большие языки выступают в роли глотофагов, то есть поглощающих языки, потому что они используют остальные социальные функции. Возьмем пример, который очень похож на ситуацию в России, это Франция. Вследствие французской языковой политики они дошли до того, что те национальные языки, это будет баскский или бретонский или корсиканский и так далее, они уже именуются региолектами. Почти они уподобляются говором, диалектом французского языка.
Тогда зачем, если крупные языки и так добивают и поглощают малые, зачем государство, в частности Россия или вот Франция в вашем примере, а зачем они осуществляют административное давление на эти языки?
Это вообще-то проблема политики, не так уж лингвистики. С точки зрения современной ситуации этим пользуются не только политики. Например, когда происходит миноризация того или иного языка, то есть вытеснение. Потом находятся люди, которые финансируют изучение вот этих миноритарных языков, потому что сейчас это модно. То, что происходит миноризация путем административных факторов, это уже дело политики того или иного государства и существенная часть их политического строя.
Мне приходилось слышать от социологов, что если вопрос не политизировать, то вопрос языка беспокоит от 4 до 6% населения. Как вы полагаете, субъективные политические факторы насколько опасны для языка по сравнению с объективными факторами, о которых мы говорили выше? Зал?
Да, это в 21 веке. Это, конечно, очень опасно, потому что это процесс, мировой процесс лингвистического империализма, но у 21 века есть тоже другие аспекты, я имею в виду электронные, и, например, корпуса, социальные сети и так далее, которые могут быть использованы как инструмент, не дать языку умереть.
Алан, как вы думаете? Я имею в виду последние законы, принимаемые в отношении языков, не только остинского, в России, где национальные языки, собственно говоря, выводятся из обязательного обучения.
Ну, я думаю, что такие законы играют, наоборот, в пользу остинского языка. Это еще один повод общество обратить внимание, что их язык находится в опасности, наоборот, более скрупулезно, более углубленно его и всесторонне его изучать. Во всяком случае, такой процесс наблюдается в Северной Осетии. В Северной Осетии сегодня уровень знания и уровень использования осетинского языка как никогда раньше, во всяком случае, в течение последнего века, силен. Сейчас он на достаточно высоком уровне, и у людей есть стремление не только его изучать, не только его знать, но и говорить на нем. Что самое важное? Использовать его в обыденной речи. Это можно услышать сегодня на улицах Владикавказа, чего раньше мы, к сожалению, наблюдали очень нечасто.
Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с блогером Аланом Парастаевым и профессором Заалом Киквидзе. Вы слушали рубрику «Не круглый стол».